«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Для кого пишут стихи в чужеязычном мире? Странный вопрос, скажете вы. Ясное дело, что писатель может говорить, что пишет свою книгу для себя самого, но и для какого-то читателя. Какого? Есть поэты, которые для виду обращаются к современникам, а есть такие, что проговариваются. На самом деле, говорят они, мой главный читатель в далеком будущем. В 1913 году Осип Мандельштам так написал о стихотворении Баратынского. У каждого человека есть друзья. Почему бы поэту не обращаться к друзьям, к естественно близким ему людям? Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы. Спустя долгие годы, скитаясь по дюнам, я нахожу ее в песке, прочитываю письмо, узнаю дату события, последнюю волю погибшего. Я вправе был сделать это, я не распечатал чужого письма. Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдет ее. Нашел я. Значит, я и есть таинственный адресат, пишет Мандельштам и цитирует дальше знаменитое стихотворение Баратынского. «Мой дар у Бог, и голос мой негромок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок. В моих стихах, как знать, душа моя окажется с душой его в сношении, и как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я». Читая стихотворение Баратынского, продолжает Мандельштам, я испытываю то же самое чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка. Океан всей своей огромной стихии пришел ей на помощь и помог исполнить ее предназначение, и чувство провиденциального охватывает нашедшего. В бросании мореходом бутылки в волны и в посылке стихотворения Баратынским есть два одинаковые, отчетливо выраженные момента. Письмо, пишет Мандельштам, равно и стихотворение, никому в частности определенно не адресованы. Тем не менее, оба имеют адресата. Письмо того, кто случайно заметил бутылку в песке, стихотворение читателя в потомстве. Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Баратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени, писал Осип Мандельштам в 1913 году. Вопрос о несовпадении непосредственного окружения поэта и воображаемого, а может быть, идеального читателя имеет несколько измерений. Одно из них временное, как в случае Мандельштама и Баратынского. Другое измерение пространственное. С ним сталкиваются в особенности поэты, оказавшиеся в силу самых разных обстоятельств либо за пределами Отечества, на какой-нибудь полюбившейся им или враждебной им чужбине, либо, наоборот, в постылом и чуждом Отечестве и в отдалении от добровольно выбранной ими духовной родины. Так Мандельштама в Черноземье Средиземье Воронежа тревожит недостижимое эллинское Средиземноморье. Гоголь выписывает русский мир мертвых душ в настоящей родине своей души, в Италии. Ходосевич ведет поэтический отчет всем своим остановкам в Европе. Свою раздвигающую привычные рамки литературоведения статью «Картография изгнания. Европейская ночь Ходосевича. 1922-1927 годы», опубликованную в журнале Russian Literature в 2021 году, Люк Паркер начинает так. Редко, когда писатель имеет время, возможность или физические, финансовые и умственные ресурсы, чтобы взяться за перо. Часто эти внешние факторы накладывают серьезные ограничения на его или ее литературную деятельность, влияя на выбор жанра, объем, аллюзии, скорость написания или место публикации, если таковое удается найти. Для изгнанника даже такие ограничения могут показаться тривиальными по сравнению с более катастрофическими лишениями, вызванными войной, потерей гражданства, голодом, насилием и изоляцией. Способ существования изгнанника не является ни тривиальной, ни случайной чертой его литературной деятельности, какой бы ни была тема его произведений. Почти универсальной чертой этого изгнания, пишет Люк Паркер, чертой, имеющей самое непосредственное отношение к литературной деятельности, является отдаление от родного языка и родной земли, а также от связанных с ними сетей – издателей, меценатов, критиков и, конечно же, читателей. Даже если изгнанник умудряется полностью игнорировать новую среду, относясь к новым соседям как к призракам, а к чужим пейзажам как к размытым картинкам за окном мчащегося поезда, принимающая страна воспринимается как отсутствие. формирует их творчество, оказывая на него растягивающее воздействие вакуума. Существование в изгнании отмечено идентичностью со знаком «минус», завершает Люк Паркер введение к своей статье. Паркер противопоставляет непереводимому поэту, читателей которого невозможно было собрать никакому периодическому изданию, мастеров русской прозы – Бунин, Набоков, которые быстро обратились и к своей прежней аудитории, ныне рассыпавшейся и находящейся в постоянном движении, и к новой местной аудитории, в том числе на ее языке, как делал, например, Набоков, читавший лекции о Пушкине по-французски. Как замечает Паркер, стихи Ходосевича публиковались в эмигрантском издании по всей Европе, их названия отражали их европейское происхождение, их тексты касались различных западных мест. Однако, несмотря на его собственную переводческую деятельность и несмотря на случайные макаронизмы, его стихи оставались решительно одноязычными. Хотя некоторые из его соотечественников, возможно, считали, пишет Паркер, что они не находятся в изгнании, а выполняют культурную миссию, послание. Поэт, который в своих стихах, например, описывает мужчину, мастурбирующего в общественной уборной берлинского метро в стихотворении «Под землей», вряд ли ставил дипломатию на первое место. В отличие от своих современников Набокова и Бунина, его работы не рецензировались в прессе принимающих стран, и он не участвовал в межкультурных проектах. Конец цитаты из статьи Люка Паркера. Может быть, в одном пункте я бы не согласился с Паркером. И пункт этот – одноязычие поэта в изгнании. Сам поэт может стараться сохранить свою языковую родину, через язык спасти в себе и для себя оставленную страну поэта. Ту самую страну, без посещения которой, как говорил Гёте, нельзя понять самого поэта. И все-таки за случайными макаронизмами часто прячется как раз сигнал-укол тому новому читателю, с которым поэт делит опыт изгнанничества. У Ходосевича такие сигналы-уколы есть, причем оставленные и для тех, кто прошел через Берлин, и для тех, кто потом угнездится в Париже. Так, для большинства внешних читателей многоочитый трамвай, плывущий в аквариуме, как светящаяся рыба в берлинском – это вольная поэтическая метафора. А для живущего в Берлине это маршрут конкретного трамвая, на лбу которого как раз и светилась надпись «Аквариум». А за невинным местоимением «тот» в стихотворении «Автомобиль» ухо русского берлинца сразу вылавливает мертвеца. «Тот» по-немецки «мертвый». Еще до бегства из Советской России в 1920 году Ходосевич представил свое косноязычие как переход на звериный или птичий язык. «Как выскажу моим косноязычием всю боль, весь яд, язык мой стал звериным или птичьим, уста молчат, и ничего не нужно мне на свете, и стыдно мне, что суждены мне вечно пытки эти в его огне». Что даже смертью, гордой, своевольной, не вырвусь я, что и она такой же, хоть окольный, путь бытия. Знать, читать и не любить, разлюбить после начала Первой мировой войны немецкий язык, одновременно страдая от невозможности излить весь яд и по-русски, а французский воспринимать в чуже, не умея писать на нем, Ходосевич в «Маске мыши» писал об этом еще в сентябре 1914 года. «Франция, среди твоей природы свищет меч, лозу твою губя, колыбель возлюбленной свободы, тот не мышь, кто не любил тебя. День и ночь под звон машинной стали, Бельгия, как мышь трудилась ты, и тебя, подруга, растерзали швабские усатые коты. Ах, у вас война! Взлетает порох, яростный и смертоносный газ, а в подпольных, потаенных норах горький трепет, богомольный шорох и свеча, зажженная за вас». Одно десятилетие с 1914 по 1924 год вместило и мировую войну, и две революции, и гражданскую войну, и бегство сначала в Германию, потом в Италию и дальше во Францию. Оказавшись в послевоенной Германии, Ходосевич услышит новый для себя немецкий, не только звон машинной стали. «Весенний лепет не разнежит сурово стиснутых стихов. Я полюбил железный скрежет какофонических миров. В зиянии разверстых гласных дышу легко и вольно я, мне чудится в толпе согласных льдин взгроможденных толчия. Мне мил из оловянной тучи удар изломанной стрелы, Люблю певучий и визгучий ляск электрической пилы. И в этой жизни мне дороже всех гармонических красот. Дрожь, пробежавшая по коже, или ужаса холодный пот, или сон, где некогда единый, взрываясь, разлетаюсь я, как грязь, разбрызганная шиной по чуждым сферам бытия. Это написано в Зарове, Ходосевич называет его Сааровым, в 1923 году, и адресовано таким же неприкаянным читателям, каким был и сам поэт-беженец. Стихи, написанные тогда в Германии, были рождены в атмосфере общения с другим поэтом, Андреем Белым, который готовился тогда к возвращению в Советскую Россию. Путь Ходосевича лежал в другую сторону, сначала в Италию, а потом и до конца жизни во Францию. Поэты разбредались по чуждым сферам бытия и страдали вместе, но по-разному, от страха потерять привычного читателя. Опустошенные на перекрестке тьмы, как ведьмы потрое, тогда выходим мы. Нечеловечий дух, нечеловечья речь и пёсьи головы поверх сутулых плеч, написал Ходосевич 24 февраля 1923 года. Размышляя о языке поэта-изгнанника, мы видим, что даже одноязычный Ходосевич обращается к новым читателям не меньше, чем он сам, страдающим от жизни в чужеязычных странах, и обращается не только по-русски. Эти читатели рассыпаны по свету, до них не доберешься в темноте европейской ночи. Но изгнанничество, или, по слову Люка Паркера, идентичность со знаком минус, рождает мир для жизни на перекрестках тьмы.